Радио «Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Европейский суд по правам человека поддержал иск россиянки против правительства России. В Москве прошел митинг в поддержку Михаила Трипашкина. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. Европейский суд по правам человека поддержал иск к российским властям от гражданки России, которая более года провела в предварительном заключении. Как отмечается в решении суда, жительница города Владимир Ольга Мамедова с июля 2004 года по август 2005 года находилась в переполненной камере в нездоровых условиях, в атмосфере, провоцирующей страх и страдания. Суд подчеркнул, что правительство России обязано создать тюремную систему, в которой уважалось бы достоинство узников. В Москве в Пушкинском сквере прошел пикет в поддержку Михаила Трипашкина, осужденного на 4 года лишения свободы за шпионаж. Поддержать бывшего сотрудника ФСБ пришли около 20 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пикет против войны в Чечне, который проходит на Пушкинской площади по четвергам уже более года, сегодня решили совместить с пикетом в поддержку Михаила Трипашкина. Поддержать осужденного участники акции решили после событий этого понедельника. 29 мая во время рассмотрения жалобы Трипашкина на предъявленные ему обвинения прямо в зале Тагилстроевского суда ему стало плохо, и его госпитализировали. Диагноз врачей – бронхиальная астма 4-й степени с остановками дыхания, говорит адвокат Трипашкина Елена Липцер.
Мы планируем подать ходатайство об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, потому что эта болезнь, даже третья стадия, уже является основанием не отбывать наказание. Причем по закону они должны были его держать в больнице, установить этот диагноз. И если этот диагноз у него есть, его вообще не могут помещать в колонию, так они мало того, что не дают ему лечиться, они не дают установить диагноз, его же должны обследовать. А теперь они будут делать все, чтобы каким-то образом, значит, давить на врачей, снять этот диагноз, чтобы не было диагноза, который освобождает его от дальнейшего отбывания наказания. Я думаю, что сценарий будет такой.
Заседание Тагилстроевского суда по жалобам Михаила Трипашкина перенесено на 13 июня. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. Солдатов также обязан выплатить компенсацию двум пострадавшим на общую сумму 17 тысяч рублей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Продолжается расследование уголовного дела в отношении директора детдома Любови Солдатовой. В Волгограде суд продлил на 3 дня срок содержания под стражей мэра Волгограда Евгения Ищенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Содержание мэра Волгограда Евгения Ищенко в СИЗО продлено, сообщил один из его адвокатов Андрей Житин. Напомню, уголовное дело в отношении мэра возбуждено по 3 статьям – превышение должностных полномочий, злоупотребление ими, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Последние 2 дня он провел в СИЗО. Сегодня суд Центрального района Волгограда должен был принять решение о мере пресечения для Евгения Ищенко. Нам удалось поговорить с его адвокатом сразу после окончания заседания.
Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения до завтра, до 10 часов. А в связи с ходатайством прокуратуры о возможности предоставления дополнительных материалов для обоснования необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Областная прокуратура настаивает на заключении под стражу. Ее не удовлетворяет в качестве меры пресечения подписка о невыезде. Оксана Загребнева для Радио Свободы, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
В Крыму противники вступления Украины в НАТО 6-й день блокируют подъезды к порту Феодосии. Депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Леонид Грач, выступая на митинге, сказал:
«Ляжем под гусеницы, но американца не пропустим. И сегодня, чтобы те, кто прибыли сюда, в том числе и с презервативами, американцы знали, что под их ногами будет гореть феодосийская старокрымская земля. Долой янки с Крыма!»
Это был депутат украинского парламента. Стихийный митинг начался после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». Акция протеста состоялась сегодня и у аэропорта Симферополя, где, по сообщению украинских властей, приземлился самолет с американскими военнослужащими.
«НАТО вон из Крыма!
скандировали митингующие. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Схинвальский регион в рамках плановой ротации. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава встретился сегодня с послом США в Тбилиси Джоном Тефтом и сообщил ему об обострении обстановки в зоне конфликта. Президент Литвы Валдас Адамкус принял отставку премьера Альгирдаса Бразаускаса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Временно исполнять обязанности премьера поручено министру финансов, социал-демократу Зигмантасу Бальчитису. В течение 15 дней президент должен выдвинуть кандидата на пост главы правительства, а потом будет сформирован и сам кабинет министров. Он получит полномочия лишь после утверждения правительственной программы в Сейме. Прежнее правительство пало в результате распада правящей коалиции. Кто составит новую, пока не ясно, но социал-демократы уже поспешили подписать соглашение с фракцией крестьянской партии и надеются, что вновь станут ядром правящего большинства. Лидер социал-демократов, 73-летний Альгирдас Бразаускас, побывавший за годы независимости не только на посту премьера, но и президента страны, заявил, что уходит на пенсию. Кабинеты министров в Литве не отличаются долговечностью. За 16 лет их сменилось 13. Ветеран литовской политики Бразаускас был премьером дольше всех – последние 5 лет. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушали выпуск «Последних известий» на волнах «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы рок-группа «Телевизор» в Москве и новое слово о полку Игореве. Во второй части программы записки о Петербурге, Сибирь в «Геликон-опере» и 2017 по Ольге Славниковой. В конце 80-х годов ленинградская тогда еще рок-группа «Телевизор» всерьез конкурировала с «Алисой» или «Наутилусом Помпилиусом». Ее лидер Михаил Барзыкин – один из самых образованных и артистичных музыкантов, автор очень жестких и умных текстов. И вот он и его группа снова выступают, уже не в Лужниках, естественно, а в маленьком зале Центрального дома художников. И наш исторический обозреватель Илья Смирнов, который на современные рок-концерты принципиально не ходит, решил поступиться принципами и посмотреть на ожившую историю. Кажется, он об этом не пожалел.
У колыбели ленинградского рок-клуба, как известно, стоял генерал Олег Калугин. А вот отходную этому воспитательному учреждению пропел в мае 86-го Михаил Барзыкин со своей группой «Телевизор». Он демонстративно исполнил на официальном рок-клубовском фестивале незалитованные, то есть не прошедшие цензуру песни. И ладно бы про сиськи пиписьки какие-нибудь. Но в этих песнях он навсегда запечатлел, что представлял собой этот самый рок-клуб, где каскадеры на панели играют в запад.
Драка за билеты, полно народу! Писатели, чиновники, торговцы и просто обыватели в поисках попса. А в общем, мертвая среда, живые организмы и тусовка, как высшая форма жизни. Авангард на коленях, скупые меценаты и снова унижение, как зарплата. Но мы идем все вместе с теми, кто просто ворует тексты, с теми, кто днем мажорит на Невском, а вечером сам сочиняет песни. Мы идиот, мы идиот, мы идиот. Собираем на ходу на месте.
Барзыкин становится, пожалуй, самым радикальным из лидеров нашей несостоявшейся рок-революции. Он водил молодежь демонстрации на Смольный. Задолго до того, как имена Анпилова с Новодворской стали что-то говорить российскому обывателю. Помню, как на Всесоюзном фестивале в Подольске возле пульта разыгрывалось нечто вроде греческих рисунков на вазе «Бой троянцев с ахейцами за оружие Патрокла». Ахейцы с красными книжками выключали электричество на песне телевизора «Твой папа фашист», а мы включали обратно. Но и среди своих Барзыкин вызывал противоречивые чувства. Музыканты, которые демократически голосовали в рок-клубе за запрет на выступление телевизора, долго не могли простить Барзыкину свое собственное неприглядное поведение. Бесконечно пережевывалась тема, что телевизор, где занимается не музыкой, а политической пропагандой. Хотя мало было в стране таких сыгранных групп. И при внимательном прослушивании самых экстремистских песен обнаруживались нюансы, которые совершенно не вписывались в жанр политической пропаганды. Песня «3-4 гада» – вроде бы антиправительственная вариация на тему евангельского сюжета о бесах, вселившихся в свиней, заканчивается в первом лице «Пойдем на дно, мы пойдем на дно». Тоже и с другим их хитом перестроечные поля.
Есть идеи по Крыму, есть одетые в сталь. Не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его друзей, их трудно любить. А твоя любовь — это страх. Ты боишься попасть в число неугодных. Ты знаешь, он может прогнать, он может убить. Твой папа — фашист.
«Мой папа фашист, наш папа фашист». И в конце «Не смотри на меня так, не угроза, а нечто вроде «Не бей меня». Это я цитирую отчет о концерте памяти Башлачева в Лужниках Марины Тимашевой и Александра Соколянского, где про Барзыкина еще сказано так: «Изысканный атлет ипохондрик. Казался бы красавцем, если бы не застывшее на лице выражение брезгливого испуга. Зубная боль в сердце – это о нем». Закручивающим тело в судорожные пируэты и отшатывающимся от осаждающих его невидимок. Конец цитаты. Группа «Телевизор» очень хорошо показывает, в чем принципиальное отличие между демократами 80-х годов и 90-х, между эпохами Горбачева и Ельцина. То самое принципиальное отличие, которое, к сожалению, игнорирует Максим Кантор в своем романе-трактате «Учебник рисования». В 90-е Барзыкин отказался участвовать в крысиных гонках и конвертировать свое диссидентство в зеленую валюту. Все годы духовного возрождения прозябал где-то в стороне среди населения, а не среди бомонда. И оттуда передавал ехидные приветы своему бывшему учителю Гребенщикову. Вот песня называется «Двояко» – «Повезло» или «Пронесло».
Прошло-то всего лет 20, не надо считать морщины. Но зачем же вы, мудрые старцы, в настоящие вышли мужчины? А? Понимаю, детей кормить надо, а денег не бывает много. Ну зачем же потакать стаду? Зачем же играть в Бога? А мне повезло, я не добрый, и слава Богу, не гуру. И героический образ не сожрал мою злую натуру. И можно не быть с волками, а душе такой чуткой.
Между быками и полубогами бежать. бездомной трусить собачонкой.
Весной 2006-го Барзыкин притрусил в дом художника. Маленький, но исключительно удобный зал с новым составом телевизора, плюс гитарист Сергей Сивицкий и на ударных Сергей Русанов. Честно говоря, не ожидал, что когда-нибудь в этой жизни попаду на то, что 20 лет назад называли рок-концертом. Программа жесткая и мрачная, настроением похожа на панк, только без мата, натужного фекального эпатажа, на трезвую голову и с качественными текстами. Юные лица в амфитеатре. Но хорошо знакомая полосатая куртка, в которой выходит к микрофону вокалист, и полузабытое ощущение, как бы всех не забрали. Есть дурацкое словосочетание – молодежная культура. Будто бы культура человечества обновляется каждые 10 лет, как обстановка в квартире у тупого мажора, который выбрасывает стол и шкаф, потому что в глянцевом журнале написали, что не модненькие. Но если в этой молодежной культуре и в самом ярком ее воплощении рок-музыки присутствовал какой-то смысл, он состоял именно в нонконформизме, в стихийном сопротивлении молодых тому, что им навязывают сверху. Нередко этот мотив зашкаливал, вырождался в самопародию, типа «я убрал, но не прекратил». Но все-таки в основе лежало здоровое, необходимое для общественного развития стремление к обновлению. Потому-то вдвойне убогое впечатление производит нынешняя молодежность, спускаемая из высоких кабинетов «на тебе, деточка, вот это твоя культура», глянцевый суррогат, насквозь пропитанный конформизмом. Я долго ждал, появится ли среди людей с электрогитарами, называющих себя рок-музыкантами, кто-нибудь, кто с гордостью скажет о себе «нет денег». Бросит таким образом вызов всей нынешней партийно-воспитательной работе представлением, что о человеке можно судить по количеству денег, что смысл жизни в бесконечном самоублажении и так далее. Хотел к случаю привести известное поучение Конфуция на ту же тему благородной бедности, но случайно попался текст о Взаладдина Хакониши Рвани, 12 век. «Ты беден сам, и бедным всем иди служи, как надлежит, ведь солнце наго, а нагим одежды теплые дают». Далеко не все в программе Барзыкина вызывает безоговорочное одобрение. Мне может не нравиться общий гностический подход к мирозданию. Это планета для виноватых, а другого ада нет. То есть материальный мир – это и есть ад, а сверху, может быть, скрывается нечто иное, слабым разумом голых обезьянок непознаваемое и неназываемое. Гностики, кстати, сейчас в моде после шумной презентации одного из гностических Евангелий. Еще что не нравится у Барзыкина – нарочитая резкость отдельных формулировок. Но ведь это его подход и его резкость, а не заказ конкурирующей фирмы. Он смотрит на наши игры в купи-продай, на наших князей и вельмож оттуда, откуда лица и партийности трудно различимы. Волхвы не боятся могучих владык. Собственно, это и есть позиция настоящего рок-музыканта, позиция шамана или пророка. Я вдруг осознал, что старая песня «Папа фашист» не столько политика, как эту песню всегда понимали, сколько вольный диалог с евангелистом Лукой, то место, где дьявол с гордостью сообщает, что слава всех царств земных предана ему, глава 4. Программа телевизора вполне кощунственная с точки зрения профессиональных священнослужителей, но по сути ближе всего к религиозному искусству, если под религией понимать не воинствующую этнографию, а отношение человека с абсолютом.
Звездная пыль стал. Чем почти дышать, о чем ты задумался, Бог, давай поговорим по душам. Я из грешных твоих сынков, которым свобода дана. Скажи, если нет у тебя грехов, откуда им взяться у нас? Не убей, если книги не лгут, ты меня, дурака, прости. Если ты не убьешь, от молекул до птиц. Толкователей, основателей, врачевателей пруд пруди. Ясновидящих, яснознателей, будь внимателен, обходи.
Какой еще в песне Аллы Борисовны роскошный выход из разухабистой пародии? Ее-то, в принципе, мог бы сочинить любой, кто не боится за свое место в шоу-бизнесе. Из «Кафе Шантана» в «Марш», которым слушатели впечатывают в реальность совсем невеселые финальные слова. Вот она, наша самобытность. Я вас научу патриотизму. И сразу все становится на свои места. Погонные километры разглагольствований про какую-то особую духовность, которой мы отличаемся от прочих народов. Зато есть другое. Остается то, что не продается.
Я не доктор, чтобы лечить, и меня не излечишь ты. Не осталось почти причин для праведной хрипоты. И незачем больше гадать, куда мы все вместе идем. Там, где пасутся стада, истина не растет. Если телефон молчит, незачем себя винить. Ты стал немного ближе к Богу, чем они.
Илья Смирнов впервые за много лет выбрался на рок-концерт и слушал выступление группы «Телевизор». В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Языки славянской культуры» вышла книга Андрея Залезняка «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». Ее читал Григорий Дашевский.
Андрей Анатольевич Залезняк, он лингвист и занимается историей русского языка и в последние годы, прежде всего, новгородскими находками, новгородскими берестяными грамотами. Поскольку «Слово о полку Игореве» – самое раннее сочинение русской поэзии, то, опять-таки, все мы должны представлять, подделка оно или не подделка. Скептики появились после того, как оно найденное в конце XVIII века и изданное в 1800 году сгорело в Большом московском пожаре 12 года. И после этого непрерывно раздавались голоса скептиков, что, наверное, это, да, не древнее русское сочинение, а вот его сочинил какой-то фальсификатор в конце XVIII века. И при советской власти этот вопрос превратился в политический. Подлинность слова о полку Игореве стала одним из догматов советской науки. Мнения скептиков объявлялись ложными и, хорошо, если не вредительскими, и на стороне защитников подлинности слова о полку Игореве стояла вся мощь еще советского государства. Как сам Залезняк в преамбуле к своей книге пишет, вызывало у обычного русского интеллигента исходное недоверие. Уж если советская власть так доказывает, что слово о полку Игореве подлинное, уж, наверное, тут дело нечисто. А с другой стороны, последние 15-20 лет у нас начался настоящий бум разоблачение всей вообще истории как подделки. Неграмотные тексты академика Фоменко и его последователей. Все это имеет колоссальную популярность. Теперь так называемая обычная история, которой, да, была античность, были средние века, выглядит как всего лишь одна из версий. Сама обстановка, поэтому в которой к широкой публике попадают разговоры об истории, уже напоминает обстановку, если не сумасшедшего дома, то клуба любителей НЛО, которые знают, что люди, например, не могли построить египетские пирамиды. Вопрос только в том, построили их, скажем, марсиане или венерианцы. Когда на этом фоне выходит книга Андрея Анатольевича Залезняка, где исключительно с лингвистической точки зрения, самого доказательного, что есть в гуманитарной науке, разбирается вопрос о подлинности слова «полку Игореве». И оказывается, что подавляющее большинство всех надежных аргументов говорят о его подлинности, а за то, что это подделка, говорят почти исключительно предположения, догадки, но фактически ни одного достоверного аргумента в эту пользу нет. Эта книга, она написана настолько ясно, что любой неспециалист в ней разберется. Эта книга еще образец научной добросовестности в полемике. Залезняк сам за своих реальных или мыслимых оппонентов формулирует возможные аргументы, да, и опровергает их на наших глазах, и не предполагая заранее, что мы на его стороне. Читая эту книгу, мы наблюдаем научный спор, разыгранный одним человеком, но с максимально добросовестным изложением обеих сторон. Из-за того, что он исходно допускает возможность подделки, он вводит в свою книгу фигуру фальсификатора-анонима, который в конце XVIII века будто бы написал слово «полку Игореве». Слово о полку было написано в конце XI, начале XII века и переписано в XIV-XV веке. Так вот, Залезняк начинает с такого предположения, что некий аноним в конце XVIII века знал все необходимые языковые факты, нужные для такого рода подделки, и дальше просто излагает, какие это факты, сколько их. И оказывается, что этот человек в конце XVIII века должен был предвосхитить все достижения русистики, славистики за практически 200 лет, включая даже и то, что мы знаем из-за находок этих самых берестяных новгородских грамот. Оказывается, что перед нами неизвестный, гениальный ученый, который обладал не только колоссальной интуицией, но и колоссальными сведениями. И более того, обладая всей этой колоссальной суммой знаний, он решил все эти знания спрятать в стилизации, которая должна была бы обмануть даже не современников, которые не смогли бы оценить всей тонкости его подделки, а в расчете на обман многих поколений будущих ученых. Хотя вводит Залезняк этот прием вроде бы только для большей объективности. По ходу дела, когда фигура этого анонима становится все более и более фантастической и с точки зрения его образованности и литераторской языковой интуиции, и его при этом чудовищной скрытности, и его странного желания всех обмануть, да, то есть он превращается из в какого-то монстра, такую невероятную фигуру ученого, который хочет все знать сам и ничем не хочет поделиться ни с кем другим. Да, мы начинаем ясно видеть, какое неравновесие существует вообще между вот гипотезами поддельности и привычным взглядом на традиции, которые у нас есть. Все гипотезы о подделках, они предполагают какую-то чудовищную, непропорциональную трату человеческих талантов и сил. Намного проще было людям в XII веке сочинять слово о полку Игореве, чем в XVIII веке его подделывать. Внутреннее неразвлечение производительной и непроизводительной траты сил, да, бессмысленных каких-то подпольных выдумок, когда, да, вся история изображается как да, бесконечный Арзамас-16, где в каких-то подпольных казематах люди сидят и выдумывают, вместо того, чтобы просто жить. Да, вот эта разница, она видна из его книги очень ясно. Все есть причины, и автор, и тема, чтобы эту книгу прочли совсем не только специалисты.
Григорий Дашевский познакомил нас с лингвистическим исследованием о слове о полку Игореве. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Схинвальский регион в рамках плановой ротации. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Как передает корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. Верховный суд Испании смягчил приговор уроженцу Сирии, которого обвиняли в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года. Суд счел недостаточными улики об участии Мада ед-Дина Бараката Еркаса в заговоре. Суд, однако, оставил в силе приговор Еркасу за принадлежность к Аль-Каиде, по которому он должен провести в тюрьме 12 лет. Иран готов к диалогу с США, но в любом случае не намерен прекращать производство обогащенного урана, заявил сегодня глава иранского МИД Манучер Маттаки.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Записки о Петербурге», «Сибирь в Геликоне» и 2017 по Ольге Славниковой. Московский оперный театр «Геликон» представил замечательную премьеру. Называется она «Сибирь». Имя автора, композитора Умберто Джордано, почти никто не знает.
Столько опер, столько всего существует неисполняемого, притом существуют неисполняемые оперы, шедевры. Джордано входит в первый ряд композиторов итальянских. Его опера «Андре Шенье», «Федора» является главными шлягерами всех сцен мира. Опера «Сибирь» — это его последняя опера, то есть это не ранний композитор Джордано, а это итог его творчества. Мало того, та знакомая музыка, которую вы тут услышали, мы провели целое исследование и выяснили, что, например, Пуччини кое-что потом написал в своих операх то же самое, потому что это было написано после оперы о «Сибири».
Режиссер Дмитрий Бертман, голос которого вы сейчас слышали, постоянно пополняет афишу Российского театра редкими произведениями. Он поставил «Средством Акрополуса» Яначика, «Русалку» Дворжика, «Лулу» Берга. Говорит, что это дорогое удовольствие.
Джордано написал 2 варианта оперы. Один вариант – это такая опера, но она больше, чем это по материалу. И там есть замечательные драматургические моменты, которых не хватает в этой редакции. Но дело в том, что мы сначала хотели достать ту редакцию. Когда мы запросили у издательства «Рекорде», они прислали нам бумагу, что по завещанию Умберто Джордано он разрешил исполнять только 2-ю редакцию. И 1-я редакция запрещена к исполнению, и нам запретили. Но так как наш театр находится под обстрелом проверяющих из редакций, и у нас были случаи, когда во время спектакля представители издательств Universal, Record, с которыми мы сотрудничаем, подходят к пульту первых скрипок во время антракта, берут ноты и смотрят, по оригиналу мы играем или нет. Потому что за каждое исполнение мы платим деньги авторские, и мы обязаны играть по оригинальным нотам, потому что это и есть момент, когда они могут отследить тот процент денег, которые мы должны заплатить. Это очень дорогое удовольствие иметь диалоги кармелиток в репертуаре, «Лулу», «Средством Акрополуса», сказки Гофмана, которые у нас идут, это редакция. Это все очень охраняемые произведения и стоят очень-очень дорого. Поэтому, например, в этом сезоне у нас не шел спектакль «Лулу». Мы были не в состоянии в этом сезоне оплачивать те огромные деньги, которые стоит эта опера, именно из-за того, что мы ее взяли в редакции с третьим актом. Потому что Черха, композитор, который дописал «Лулу», берет еще один такой же процент, как идет процент на Берга. То есть мы пошли на дорогое удовольствие, но зато вот этот год мы на карантине с этим названием. Но в следующем сезоне опять начнем болеть.
Театр, вечно пораженный в правах, вынужденный работать в крошечном помещении у Никитских ворот, теперь переехал на Арбат, в бывшее помещение театра «Эцетера», тоже не слишком пригодное для оперных спектаклей. Но как-то выходит из положения. Сюжет «Сибири» таков. Молодой солдат влюбляется в девушку, ранит своего соперника и уходит на каторгу. Девушка едет за ним следом, чтобы разделить судьбу возлюбленного. Там же оказывается ее злой гений, ее первый любовник и сутенер Глебов, который и выдает солдату Василию тайну его любимой Стефании. Она вовсе не бедная вышивальщица, как он полагал, а публичная девка. Все друг другу простившие возлюбленные решаются на побег, но при попытке к бегству конвоир убивает Стефанию. Как вы уже поняли, «Сибирь» с точки зрения сюжета – это диковатое соединение «Травиаты» и «Воскресенье». Музыка тоже составлена невообразимым сочетанием итальянского веризма, русской классической музыки, а также русских народных песен. В смыслах композитор, видимо, не был склонен особо вдаваться, а потому иногда делается очень смешно. Например, когда падает раненый князь, в оркестре звучит «Боже, царя храни», а когда герои застывают в затяжном поцелуе при встрече на каторге, заводится «Эх, дубинушка, ухнем», и слова «подернем, подернем, еще разик, еще разок» звучат как «в очи черные». Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. А вот еще узнаваемая мелодия действия, имейте в виду, происходит на каторге. Все эти милые нелепости усугубляются проецируемым на электронное табло текстом, например, таким. «Такова Сибирь. Нищета. Страна скелетов, проклятая небожителями». У любого другого режиссера из затеи поставить эту оперу не вышло бы ничего или получился бы дурной капустник. Но Дмитрий Бертман не стал потешаться над иностранцем. В конце концов, мы все много чего не знаем. Иногда режиссер, конечно, шутит. Ну, положим, Стефания пробует растереть руки Василия спиртом, но он быстро завладевает пузырьком и находит ему другое применение. Или на каторге все носят те же самые платья, что на светских раутах, приталенные, с турнюрами, только они становятся черно-белыми и полосатыми, как каторжные роботы. Оба. Сперва выглядят иронично, потом к условности привыкаешь, вслушиваешься в красивую музыку, в прекрасные голоса и начинаешь сострадать героям.
Джордано была русская жена, он интересовался Россией, как иностранец. В России он не был, представлял о ней так же, как Пуччини представлял себе Японию, когда писал «Чио-Чио-Сан», как Чайковский представлял себе Францию, когда писал «Орлеанскую деву», как Верди писал «Травиату», которая происходила во Франции. Я думаю, что вопрос иностранца, который пишет оперу про другую страну, в данной ситуации обсуждаться просто не может, потому что все композиторы, все писатели затрагивали какие-то общечеловеческие вещи, происходящие в других странах, в их представлении, естественно. А в представлении иностранца что такое Россия? Если не сел на Транссибирский экспресс, уже жизнь не удалась. Не ступил ногой на берег Оби, то уже, значит, плохо. Не надел себе кандалы на руки и не позвенел ими, как валдайскими колокольчиками, уже и не Россия. Но в этой опере есть самое главное, что абсолютно с нами связано, Травиата, например, Виолетта вряд ли бы в Сибирь поехала за Альфредом. В России все до конца. Если любит, то до конца. Если ревнует, то надо обязательно после этого застать и мстить. И любовь эта, она, как правило, разбивается, и она убивает и себя, и того, кого она любит. И это такая жертвенность, в общем, замечательная русская черта. В тюрьме, помните этот эпизод, когда у него отбирают еду, когда человек, который сослан в Сибирь, ему приходит письмо из-за того, что охранник не разобрал одного слова, он рвет это письмо, которое, может быть, шло в то время год или два, и в котором могла быть информация, не знаю, любая, о смерти отца. Это вот такие вещи, которые пахнут немножко инквизицией средневековой, но они до сих пор живы. Зато взамен всего этого существует вот эта самая жертвенность и вот это чувство, которое такая мизансцена счастливая в этом спектакле, когда можно поцелуй растянуть на 4 минуты. И надо было поставить 63 спектакля, чтобы угомониться и любоваться двумя людьми на сцене, в пустой сцене, без всех. И вот в этом есть радость постановки этой оперы. С замечательной музыкой, с замечательными вокальными партиями, с настоящим веризмом. Все законы веризма, они здесь, в этой опере, существуют. То есть правда. Драматургия верийских опер, она построена на иллюстрации. Если, например, Мими плохо, и он прыскает ее водой, то в оркестре будет точно плям-плям-плям. И таких примеров очень много. Верийских опер я ставил в Геликоне в Паяце, я ставил Тоску в Риге, я ставил Богему в Эрлане. Я не любил заниматься этим направлением, но вот Тоска, которую я недавно поставил в Риге, она меня немножко переломила. Именно из-за интереса работать с этим материалом, для того, чтобы уйти от конкретной иллюстрации и сделать так, чтобы сюжет был результатом действия, которое существует в спектакле.
Дмитрий Бертман не навязывает музыке свои режиссуры. Его режиссуры исходят из музыкальной драматургии, и роли разработаны в спектакле с таким тщанием, которому могут позавидовать коллеги из драматических театров. Особенно выделить следует Андрея Валикжанина в партии Глебова и Наталью Загоринскую Стефанию. Считается, что опера «Сибирь» очень сложна в вокальном отношении. Но вот исполнитель партии Василия Дмитрий Пономарев думает иначе, а режиссер с ним спорит.
Не сказал бы, что она очень сильно сложная, очень вокальная, очень певучая.
Ведь вокалисту чем сложнее, тем лучше. Понимаете, если когда он справляется, он говорит, да это легко.
В веризме сложность в чем? Это, как правило, партии такие, на разрыв. Там надо, как они говорят вокалисты, мочить. То есть, когда тутийный оркестр, когда медь, понимаете, там, если взять Верди, у него там идет умпа-умпа-умпа, там пари-джока, а там пум-па-па-пари-джокара, пум-па-па-умпа-па-умпа. И все, он деликатно вокалиста подает. Здесь врубается все на полную катушку, и дальше кишки наружу. Почему говорят, что верийский репертуар, там Тоска, например, там погубила скольких певиц? Из всего репертуара, который у нас был, по вокальной сложности, это, наверное, самый сложный материал, репетировали весь этот период, у нас два тенора. Вот последние прогоны, которые были, я уже им запретил открывать рот, а их несет. Потому что, вот опять же, эти эмоции, они начинают открывать рот, и они начинают мочить опять. Понимаете, а это невозможно, потому что режим этой роли, он требует вот санитарного режима, потому что восстанавливаться надо.
Thank you.
Невозможно не оценить превосходную работу хора и оркестра под управлением Владимира Понькина и художников Игоря Нежного и Татьяны Тулубьевой. Декорация устроена как раструб, расширяющийся к зрительному залу. Его бока прикрыты легкими тканями, на которые нанесен рисунок интерьера. Бальные залы. А когда действие переносится в Сибирь, хористы свивают полотна ткани в жгуты, за ними обнаруживается грубая конструкция из дерева и металла, и когда вместе с Глебовым на каторгу вторгаются воспоминания о прежней жизни, полотна снова распускаются, меняется свет, и вы вместе с героями снова оказываетесь в Петербурге. Удивительно осмысленно, красиво и функционально.
Сейчас начинается мода на эту оперу. Уже была премьера на Вексфордском оперном фестивале в Ирландии. А в следующем сезоне уже запланирована премьера в театре «Ля Феничи», что является определенным символом, потому что «Ля Феничи» театр – это как маяк для других итальянских театров. И поэтому я думаю, что эта опера скоро появится во многих театрах на афишах. Я рад, что в этом списке мы, в общем, одни из первых.
Дмитрий Бертман рассказывал о премьере оперы «Сибирь» в театре «Геликон». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Литературный критик Мария Ремезова представит нам новую книгу Ольги Славниковой.
Книга Ольги Славниковой, выпущенная издательством «Вагриус», называется по-оруэлловски просто «2017». Дата – ничто иное, как столетний юбилей Великой Октябрьской. Как и ожидалось, политическая линия, конечно же, присутствует в романе, хотя и не играет первую скрипку. Это нечто вроде скелета, который незаметен, если смотреть невооруженным глазом, и однако же поддерживает и в каком-то смысле структурирует всю плоть, которая в противном случае расползлась бы бесформенной грудой. Но роман не то чтобы совсем антиутопия, это скорее сатира на ситуацию сегодняшнего дня, осторожно закамуфлированную под прогностический портрет грядущего. Роман 2017 многоплановый. Кажется, это лучшее, что написала Славникова. До сих пор она практиковала объемные медитации на тему сугубо личных взаимоотношений, несколько утомительные из-за ее манеры со скрупулезностью микроскописта подробно прописывать бесконечные ряды деталей и общей интонационной монотонности. Начало романа отдает дань прежним привычкам автора. Завязка любовной интриги занимает какой-то непомерный объем. Действие топчется на месте, путаясь в бесчисленных метафорах и сложных сравнениях. Кажется, густым и вязким стилистическим изыском не будет конца. К счастью, в повествование вплетается другая линия, и из-под воль понемногу меняется фирменная интонация Славниковой. И вносится, наконец, тот специфический колорит, без которого ее проза всегда задыхалась, как плотно закупоренная банка. Итак, дело происходит в непоименованном городе, в котором скоро узнается бывшая родина автора – Екатеринбург. А Екатеринбург, как известно, расположен на Урале. В тексте Урал спрятан под топонимом Рифейских гор. Так, кстати, на заре античности греки именовали неведомые северные горы. А Урал, как мы помним, это малахитовая шкатулка, набитая каменьями, самоцветами и прочими драгметаллами. А где хотя бы слегка потянет запахом золота, все драгоценности, между прочим, тоже пахнут одинаково, поскольку легко конвертируются в соответствующий эквивалент. Так вот, где запахнет золотом, там всегда рядом с одной стороны свободные, следовательно, нелегальные старатели, а с другой – мистика, сопутствующая всякому рисковому ремеслу. Когда-то с россыпью фольклорных сокровищ Урала нас познакомил Бажов. Серебряная копытца, огневушка-поскакушка, хозяйка Медной горы и так далее. Это была версия своего времени, красивая и жизнеутверждающая. А Славникова предлагает версию своего времени, страшноватую и пессимистичную. Славный город Екатеринбург, это все знают, основной поставщик модернизма, во всяком случае в литературе. А модернизм почему-то всегда пессимистичен. И Славникова не исключение. К тому ничего хорошего ждать не приходится. Нелегальные старатели называются в романе хитники. Они бродят по глухим местам, по заброшенным рудникам, хитят сокровища. Но главное, оказывается, не наживо. Главное для них – романтический порыв и прорыв из душной обыденности к чарующей свободе. Потому что в мире, оказывается, уже не осталось реальности. Изобретено так много всего – чипов, продляющих молодость, спутников, которые видят сквозь земную кору, всяких прочих технических штучек, способных материально обеспечить все человечество, что если бы все это пустить в дело, бедность исчезла бы сама собой. Но мировой элите это не нужно. По закону оппозиции вместе с бедностью исчезает и богатство. Следовательно, власть, а следовательно, ну, мы понимаем. Поэтому мир исключительно виртуален и исключительно тосклив. Автор не жалеет красок, живописуя серость и убожество этого дивного нового, но такого узнаваемого мира. Но действие равно противодействию. Чем глубже цивилизация уходит в виртуальность, тем резче реагирует на это окружающий физический мир. А оживают легенды Рифейских гор. По городу шастает каменная девка, самая богатая женщина мира, как не без сарказма аттестует ее автор. Она воплощается в обычных женщин, привораживает, обещает и дарит старательскую удачу и залюбливает до смерти, потому что, как всякая женщина, поясняет автор, ищет настоящей любви. И вот уже гибнет, отравившись цианидами среди сказочных россыпей рубинов экспедиции хитников. И главный герой романа, Крылов, редкого таланта огранщик, отдает душу и сердце женщине, под личиной которой, конечно же, прячется все та же каменная девка. Вот только, как выясняется, не нужно ей никакой любви, потому что, получив фантастическое наследство, она гонит от себя ставшего ненужным любовника, поскольку счастлива теперь другим обладанием – деньгами и властью. И все это проходит в декорациях начинающейся гражданской войны. Мы помним, 2017 – это 1917 век спустя. Российские граждане готовятся к юбилею, то и дело затеваются костюмированные шествия и прочие увеселения для толпы. Вот только костюмы белых, естественно, красных, хотя никто, решительно никто, ничего такого не планировал, почему-то вдруг начинают оказывать на участников магическое воздействие. И вдруг начинаются настоящие бои, и льется настоящая кровь, и площади остаются усеянными настоящими, не виртуальными трупами. А выражение лиц удивленное. Никто не ожидал. Само получилось. А за всем этим, где-то в глубине сцены, почти за кулисами, мелькает президент, бледная копия великого Путина, как язвительно оговаривается автор. Все президенты России с тех пор только его копии. Ну и сколько там осталось до 2017 года?
Мария Ремезова познакомила нас с книгой Ольги Славниковой «2017». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Амфора» вышло второе издание книги Елены Игнатовой «Записки о Петербурге». Елена Игнатова – петербургский поэт, живущий в Израиле, и книгу эту она считает своей самой важной прозаической работой. С Еленой Игнатовой беседует Татьяна Вольцкая.
Петербург последние 300 лет определял жизнь России, поэтому «Записки о Петербурге» — это книга о России. Таков подход автора. Но эта книга совсем не то, что принято называть прозой поэта. Елена Игнатова.
Начинается она с момента основания, а заканчивается в советско-финской кампании 1939 года.
А что послужило толчком?
Во-первых, я всегда занималась историей, любила историю. И первая книга, которая была заказана мне немецким издательством, была написана в начале 80-х годов. А потом издательство к этому времени прогорело, ничего не получилось, вышли какие-то главы отдельные. И это было начало 90-х годов, когда, значит, российская история, была ли история, а если была, то чудовищнее ее нет. То есть была какая-то ложь, была какая-то фальшь. Мне захотелось написать историю своего голоса.
Елена Игнатова не первый поэт, после Пушкина, естественно, возжаждавший истории со своего голоса. Революцию и гражданскую войну я до сих пор во многом воспринимаю с голоса Багрицкого и Волошина.
В России нет сыновнего преемства и нет ответственности за отцов. Мы нерадивы, мы нечистоплотны, невежественны и ущемлены. На дне души мы презираем Запад, но мы оттуда в поисках богов выкрадываем Гегелей и Марксов, чтоб, взгромоздив на варварский Олимп, курить в их честь Стераксою и Серой и головы рубить родным богам, а год спустя заморского болвана тащить к реке, привязанным к хвосту. Зато в нас есть бродила духа совесть и наш великий покаянный дар, оплавивший Толстых и Достоевских и Иоанна Грозного. В нас нет достоинства простого гражданина, но каждый, кто перекипел в котле российской государственности, рядом с любым из европейцев человек».
Так писал Максимилиан Волошин. Первая часть прозаической истории Елены Игнатовой заканчивается временем военного коммунизма. А куда вас повлекло потом?
Мне совершенно непонятно было, что такое 37-й год. Вот все говорят, что репрессии 37-го года, что, почему. И я, на мой взгляд, как-то нашла объяснение, которое предложил читателям. Я думаю, что дело, конечно, не в том, что Сталин там боялся каких-то. Не было у него врагов, не было оппозиции. Это была попытка вернуть страну во времена военного коммунизма. То есть начнем сначала. Военный коммунизм не был катастрофой, он был программой. Программой по переустройству, по вот устроению этого самого великого коммунизма. Для этого, правда, население мешало, поэтому население истребляли и прочее. Но жизнь шла. Те, кто остались, как-то пришли в себя, да, снова появился, значит, вкус к жизни. Там Ягода живет в поместье, они разводят, значит, золотых рыбок, ездят за границей с женами. И отсюда вот это вот время назад, да.
То есть я понимаю, что вот если Лидия Чуковская в «Софье Петровне» гениально объяснила, собственно говоря, как это было, то вы пытаетесь объяснить, зачем это было, да?
Много есть, совершенно непонятно. И Кронштадтское восстание, например, история советского периода тоже, при всей моей глубочайшем уважении к архипелагу, это не было историей палачей, каких-то жертв, которые... Вот случилось и все, никаких попыток не было сопротивления. Было много попыток повернуть события вспять. В частности, рабочий класс петроградский, он... С чего началась февральская революция? Со всеобщей забастовки и так далее. Ровно через 4 года в эти же числа происходит тоже всеобщая забастовка. А дальше, почему, собственно говоря, было такое жестокое подавление мятежа? Его могло не быть. Советская власть, она постепенно избавлялась от тех, кто ее делал.
Ну, как всякие узурпаторы.
Да дело в том, что это были взрывоопасные силы были, да, матросы. В 20-е годы комсомольцы эти. Наконец, 30-е годы, это, значит, уже чистка старых большевиков. Ну, и вот и гражданское восстание. То, что я написала подробно. Кстати говоря, эта книжка растащена уже на сотни каких-то фрагментов. В частности, в Канаде есть такой замечательный человек Юрий Грей, который, сидя в Канаде, сделал сайт в интернете о Соловках, о Соловецких островах, начиная с вот основания монастыря и кончая гулаговскими временами. И там глава кронштадтцев целиком пошла туда, еще какие-то главы. Одним словом, мне хотелось восстановить воздух времени, и я поняла что-то про это время.
Как вы считаете, вот в этом есть какой-то большой смысл? В том, что именно рукой поэта пишется история, глазом поэта она видится?
Я хотела написать книжку, собственно, которую мне было бы интересно читать. Я знаю 3 книги, которые были для меня образцами. Это Пуляев, вот рассказы. Это Божирянов, это книга была написана к 300-летию Дома Романовых. И это Анциферов. Все остальное хорошо, плохо. Но мне хотелось вот рассказать вот о жизни города в целом. О жизни, о жизни.
История, увиденная глазами поэта, приобретает особую ясность и глубину. Никто не убедит меня, что самые кропотливые исследования помогут лучше понять Великую Отечественную, чем «Жди меня, Симонова». Но это чисто поэтический способ познания. А когда поэт берется за исследование, происходит другое. В исторической науке последних десятилетий действительно слишком много цифр и диаграмм. Не то чтобы они были не нужны, еще как нужны, пока мы даже не знаем точного числа погибших, например, в блокаду. Но мое впечатление таково, что, во-первых, лавина фактов затмевает возможности их анализа, а во-вторых, язык историков все больше превращается в корпоративное птичье наречие, понятное только посвященным. Поэт очищает и обновляет язык истории, а вместе с тем неизбежно проясняет ее саму.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.